Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд, и мы с вами продолжаем изучать Евангелие Иоанна, по-прежнему изучаем пролог Евангелия. На прошлых беседах мы закончили первые 5 стихов Евангелия. Мы говорили о том, что изначально у Всевышнего существовал замысел, общий план, видение мира. Это самое видение, этот закон, по которому мир должен существовать, и был причиной создания мира. Он нашел свое отражение в Торе, которое дает жизнь всему живому, и носители Торы, носители света для всего человечества. Точно так же, как в материальном мире материальный свет – основа жизни, точно так же в духовном мире свет духовный является основой жизни. И свет сохраняется Всевышним, по замыслу Всевышнего этот свет сохраняется и наращивается в мире. И он, мы говорили о том, что он должен достигнуть своего апогея, максимального раскрытия света во время Машеха. Ну, это мы сказали в скобочках, можно сказать, отвлекаясь от текста Иоанна. Пока же Иоанн сказал, что тьма не побеждает свет. Свет постоянно, свет и его носители постоянно хранимы Всевышним. Сегодня мы продолжим изучать пролог от Иоанна, разберем 6, 7 и 8 стихи и 1 главы Евангелия. Был человек, или если посмотреть оригинал, сделался, был, появился человек, посланный от Бога, имя ему Иоанн. Здесь тот же самый глагол «был», что и «был свет», «был логос» и «был человек, посланный от Бога, имя ему Иоанн». Это важно для текста Евангелия. Вот это самое слово «был», оно последовательно повторяется при описании развития замысла Всевышнего, при описании реализации замысла Всевышнего. Был человек, то есть в плане Всевышнего был, и вот он появился человек, посланный от Бога, имя ему Иоанн. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, дабы все уверовали через него. Для евреев слово «свидетельство» понятно. Во-первых, есть свидетельство юридическое, которым свидетельствует в суде. Два свидетеля могут дать показания по поводу очень многих юридических явлений. По двум свидетелям определяется начало месяца, начало луны и так далее. Во времена Иоанна свидетельство имело очень важное значение. Для греческих текстов свидетельство может значить, как указывает и свидетельствовать, косвенно может означать указывать, указать, показывать, проявлять. Итак, Иоанн пришел, слово «пришел», опять-таки важно нам отметить, это аналог еврейского слова «ба», то есть пришел с каким-то предназначением. Он не просто пришел, он был явлен для какого-то предназначения. То есть у его прихода был цель, была цель, а цель – это свидетельство, чтобы свидетельствовать о свете. А зачем нужно было свидетельствовать о свете? И здесь мы встречаем довольно странную вещь, объясню, почему странную, дабы все уверовали через него. И может возникать вопрос, может, конечно, и не возникать, но все-таки возникает вопрос, а для чего нужно свидетельство Иоанна, и как помогает свидетельство Иоанна, чтобы все уверовали через него? Во-первых, не все уверовали, если смотреть на факты. Во-вторых, ну и зачем вообще нужен был Иоанн? Мог бы прийти сам Машиах, сам Иешуа, сам свет. Все бы увидели, что это свет, Восхитились бы светом и уверовали в него. В чем смысл явления Иоанна? Для чего нужен тот, кого традиция называет предтеча, предшественник Машеха? Для чего Машеху нужен предшественник? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно прежде всего обратиться к книге Малахии. В конце книги Малахии Господь обещает, что Он пошлет пророка Илияу, ангела, и ангел будет предшественником Машех. «Вот я пошлю к вам Илию пророка перед наступлением Дня Господня Великого и Страшного, и он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам, чтобы я, придя, не поразил земли проклятие». То есть Бог посылает пророка Илияу перед днем явления Господня для того, чтобы земля не была проклята. И нужно попытаться понять, нам сегодня нужно будет попытаться понять, как это все работает. Но давайте начнем с того, что знал читатель Евангелия Иоанна об Иоанне Предтече. Давайте называть его Предтеча для того, чтобы отличать его от автора Евангелия. Потому что будет два Иоанна, и возникнет путаница. У нас есть интересное историческое свидетельство о событиях, которые произошли за некоторое время до написания Евангелия от Иоанна и, скорее всего, были известны и распространены в эллинистическом мире, то есть в мире грекоговорящих евреев. Некто иудей именем Аполлос, родом из Александрии, муж красноречивый и сведущий в писаниях, мы читаем книгу Деяний, 18 главу, и мы видим, на сцене появляется очень образованный человек из Александрии. Александрийскую общину, это можно сравнить с современным американским евреем, это культурный центр эллинистического еврейского мира, там можно получить хорошее академическое образование и в греческой философии, и в Писании, что, как мы видим, и рассказывается нам об Аполлосе. Некто иудей именем Аполлос или Аполлос, родом из Александрии, муж красноречивый и сведущий в Писаниях, пришел в Эфес. То есть пришел он в город, который сейчас находится на территории Турции, есть послание Ефесянам, Эфес, довольно большой центр христианства в первые века. Он был наставлен в начатках пути Господня и, горя духом, говорил и учил о Господе правильно, зная только крещение Иоаннова. Обратите внимание, он учил о Господе правильно, но знал только крещение Иоаннова. Он начал смело говорить в синагоге. Услышав его, Акила и Прескила приняли его и точнее объяснили ему путь Господень. То есть они подкорректировали его знания, видимо, к тому, что он говорил правильно, добавилось и крещение во имя Иешуа. А когда он вознамерился идти в Ахайю, то братья послали к тамошним ученикам, располагая их принять его. И он, прибыв туда, много содействовал уверовавшим благодатью, ибо он сильно опровергал иудеев, всенародно доказывая писаниями, что Иисус есть Христос. Естественно, в первой церкви люди много странствовали, путешествовали, служа учению Иешуа, и их тоже сопровождали своего рода записками, рекомендательными письмами, для того, чтобы их могли принять. Пришел бы Аполлос в Ахайю просто так, может быть, его не особо бы и приняли. Но он пришел с рекомендательными письмами, и он действительно был силен в спорах против иудеев, потому что был, как мы уже сказали выше, человек образованный. Во время пребывания Аполлоса в Коринфе, Павел, пройдя верхние страны, прибыл в Эфес, и, найдя там некоторых учеников, сказал им: «Приняли ли вы Святого Духа, уверовав?» Они же сказали ему: «Мы даже и не слышали, есть ли Святой Дух». Он сказал им: «Во что же вы крестились?» Они отвечали: «Во Иоанново крещение». Павел сказал им: «Иоанн крестил крещением покаяния, крещением восставления грехов, говоря людям, чтобы верили в грядущего по нем, то есть во Христа Иешуа». Услышав это, они крестились во имя Машеха Ишуа, и когда Павел возложил на них руки, не шел на них Дух Святой, и они стали говорить иными языками, пророчествовать, всего их было человек около 12. Мы видим здесь, что в городе Коринфе есть небольшая община людей, которые знают только учение Иоаннова и только крещение Иоаннова, и даже такой высокообразованный человек, как Аполлос из Александрии, тоже слышал именно о крещении Иоанна. Из этого мы можем сделать предположение, что учение Иоанна, прежде учение Иешуа, приняло распространение по диаспоре. Многие люди бывали в стране Израиля и, видимо, крестились крещением Иоаннова, становились в каком-то смысле учениками Иоанна, крестились в оставлении грехов и дальше уезжали, возвращались на родину, возвращались в Турцию, по всей Малайзии, в Грецию и частично в Египет. Опять же, мы видим Аполлос из Египта. И оставались с учением Иоаннова, видимо, говорили об оставлении грехов. Мы очень мало знаем об учении самого Иоанна. И видим, что читатель времен написания Евангелия от Иоанна знал учеников Предтечи, знал, что учение Предтечи существует каким-то параллельным образом по отношению к учению Иешуа. Знал, что Иоанн тоже был учителем. Если читатели Иоанна читали другие Евангелия, то видели параллель, разумеется, и с пророком Илияу, о которой мы еще поговорим сегодня, и знал всю историю Иоанна, его мученическую смерть, его героическую проповедь царственным особам и все это. Но пока остановимся на читателе, как читатель именно Евангелия от Иоанна, который живет в определенной реальности. Поэтому то, что описывается в книге Деяний, для него реальность. А знает ли он то, что написано в других Евангелиях, пока отложим в сторону. Вот известен человек Иоанн, учение которого распространилось по всей Малой Азии. И автор Евангелия Иоанн говорит о предтече, что он пришел свидетельствовать о свете. Здесь нужно сделать еще один исторический экскурс и рассказать о секте Мандеев. Существует такая секта, она дошла и до ныне в Багдаде, в котором все спокойно, можно еще встретить около нескольких тысяч учеников. Название секты Мандеи происходит от арамейского «манда», или что значит «знающий», «обладатель познания», и несколько параллельно к греческому «гнозис». Возможно, одно происходит из другого. Есть много гипотез в отношении того, что эта секта возникло из слияния учеников Иоанна с разными другими сектами и направлениями, хотя до нас не дошли древние документы этой секты. По учению Мандеев было такое великое высшее божество, оно называлось Великая Жизнь, и она как бы излучает словно свет из себя, излучает жизнь. Опять-таки есть определенная параллель с Евангелием от Иоанна. И излучает светлых существ, так называемых ионов, это Авраам, Ицхак, Яков, все праотцы, пророки, и согласно их вере, последним из этих ионов, последних из этих светлых людей был Яхья бен Захария, или Иоанн, сын Захарии, или Иоанн Предтеча. У этих мандеев очень сложная и непонятная религия, в основном потому, что они хранят ее в тайне, а значит хранят плохо. С Христом у них совсем беспорядок, и Христа они приравнивают к Мухаммаду, и обоих считают лжепророками. Но о них известно, что они люди, практикующие регулярное омовение, именно омовение в оставление грехов. И, снова повторю, вполне возможно, существует такая историческая гипотеза, что иудеи которые жили в Двуречии, которые жили в Малой Азии, смешиваясь с соседними народами, синтезировали учение Иоанна и еще что-то подобное. То есть для читателей Евангелия предтеча человек известный, даже если они не читали остальных Евангелий. И Иоанн начинает говорить, вполне возможно, и начинает апологию, то есть защиту статуса Иоанна от покусительства тех, кто считает его крещение достаточным. Он не был светом, но свидетельствовал о свете, и о тех, кто его отвергает как некоего незначительного человека, и действительно есть среди первых христиан некоторое пренебрежение по отношению к предтече. Так или иначе, вот в эту реальность пишет Иоанн. И нам нужно понять прежде всего о том, для чего нужен предтеча. Мы прочитали Малахию о том, что Бог сам через пророков, это уже не мидраши, не апокрифы, Бог сам подтверждает то, что пошлет посланника и ангела перед приходом Дня Господня. В древнем мидраше Седер Улям, 17 раздел, мы читаем, что пророк Илияу скрылся, ну, мы знаем историю из книги царств, и не покажется до прихода Машех. В другом сборнике мидрашей есть интересная история, это сборник Нестарот Рашби, или «Тайны Раби Шимона Бар-Юхая». Довольно мистический мидраш. И этот мидраш рассказывает вот что. Является им, является Израилю Ильяу, и говорит им, что вам здесь Израиль. Это что вам здесь Израиль, явная отсылка к тому, как Ильяу пошел на Синай, и ему там говорили, что тебе здесь Ильяу. Это в книге царств можно прочитать. Израильтяне отвечают ему: разрушены мы и потеряны. Мы конченый народ, у нас никаких перспектив. Он говорит им: восстаньте, ибо я Ильяу. И вот царь Машех, то есть Ильяу приходит, видим, и указывает на царя Машеха. Они не верят ему, и Машех говорит им: вы ожидаете от меня чудес, как от Моше? Они отвечают ему: да, ожидаем. И он творит им семь чудес. Дальше Мидраш перечисляет их, мы об этом еще поговорим, а сейчас остановимся на одном довольно интересном моменте этого малоизвестного Мидраша, что касается семи чудес. Евангелие от Иоанна тоже называют Евангелием от семи чудес, действительно Евангелие. В центре Евангелия семь основных чудес, есть много разных толкований, и мы в свое время дадим свое понимание этого. Но вот здесь мы видим зафиксировано, что Ильяу указывает на Машеха, и что Машех творит семь чудес. Это важно. Еще один мидраш Илькут Шимони, мы приведем еще одну цитату. За три дня до прихода Машеха появляется Ильяу, встает на горах Израиля и говорит: «Горы Израиля, доколе вы будете в бесплодности и запустении?» И голос его слышен от края до края земли. А потом говорит: «Пришел мир в мир, пришел мир в мир». Ба шалом леуля. Ну, есть слово «мир», которое означает «мир», отсутствие войны, есть слово «мир», которое означает «вселенную». Как написано: «Как прекрасны на горах ноги благовестника, возвещающего мир». Цитата из Исаии, 52 глава, 7 стих. «На второй день говорит он им: благо пришло в мир, благо пришло в мир, как написано: возвещающий благо». Это тот же самый стих. «И в третий день говорит: пришло спасение в мир, пришло спасение в мир, как написано: возвещающий спасение». Снова мы видим, что есть некий предтеча, в данном случае Ильяу, который возвещает миру спасение, который предшествует приходу пророка. И Теперь нужно понять, нужно ответить, а зачем вообще это нужно? Сам Иоанн, Евангелие которого мы читаем, дает такой ответ в 7 стихе, дабы все уверовали через него. Как такое может быть? И здесь, возможно, ключом будет понимание личности Иоанна, предтечи, и понимание личности Ильяу. Что мы знаем об Иоанне? И поскольку мы знаем, что с его учением люди знакомы, мы представляем себе, что люди знают, что Иоанн сын Захарии Коэна. То есть сам Иоанн, он Коэн по происхождению. Функция Коэна, функция священника – предстояние за народ. Что бы Коэн ни делал, любая часть коэнского служения, кроме того момента, когда он приносит жертву за свой собственный грех, Коэн предстоит за народ Израиля. В лице Коэна является весь израильский народ. И мы можем увидеть в Писании, что пророк Ильяу последовательно, не в Писании, простите, в предании еврейской традиции, пророк Ильяу последовательно отождествляется с коэнами. Начнем мы это показывать с книги Зор. В книге Зор Моше говорит про Ильяу и говорит так: действительно, он мой ученик, он Ильяу. Подобно тому, как Аарон Коэн был моим учеником, и все законы, и все их толкования отложены до прихода Ильяу. Здесь отвлечемся и поясним. Когда еврейские мудрецы спорят и не могут прийти к какому-то выводу, они говорят волшебное слово «тейко». В современном иврите это означает ничья, ничья в футбольном матче, в хоккейном матче, в спортивном матче. А для мудрецов это аббревиатура, которая обозначает «фесвитянин», «тишви», «итарецит кушетейну», «разрешит наши проблемы», «ваигалейну» и «спасет нас». То есть у пророка Ильяу две функции. Он разрешает все затруднения Торы, он дает правильное толкование Торы, указывает на свет, можно так понять, и избавляет нас, указывает на правильный образ Торы. И поэтому здесь в Зоре мы читаем: все проблемы, все непонимания отложены до прихода Ильяу. Тейку. Придет Ильяу и разрешит. И дальше Моше говорит, эта книга Зор приводит, влагает слова в уста Моше: подобно тому, как сказано, Аарон будет устами твоими, так в конце дней его сын, сын Аарона, Ильяу, будет устами Торы. Часть коинского служения – нести Тору мир, указывать на истинный образ Торы, и он не только несет Тору народу, но и ведет народ к Торе. В его предстоянии перед Всевышним предстоит весь народ. Можно сказать в том, что Коэн принял Машеха, народ принял Машеха. В теле Коэна достаточно будет только войти, присоединиться к этому коэнскому служению, и ты уже попадаешь в число тех самых всех, которые в свет уверовали, которые приняли свидетельство о свете. Есть еще много историй из Талмуда, которые связывают Ильяу со священством. Есть, например, история о смерти раби Акивы, когда его ученику, раби Йошуа, является пророк Ильяу и говорит: «Я узнал, что раби Акива умер в тюрьме, пойдем и навестим его». А раби Йошуа спрашивает: «Разве ты не священник?» А священнику, как мы знаем, запрещено прикасаться к мертвому. И Ильяу ему отвечает: «Тела праведников не несут в себе нечистоты, мне можно прикасаться к телу раби Акивы». Другая история тоже связана со священством Ильяу и нечистотой, и я объясню, почему это будет важно, связано с воскрешением сына вдовы. Мы знаем, что Илья воскресил сына вдовы. Его спрашивают: как ты мог, мудрецы, он является мудрецам, они его спрашивают: ты же Коэн, как ты мог прикасаться к нечистому телу ребенка, он же мертвый, и ты бы стал нечистым? Он говорит: я знаю, что я могу оживлять мертвых. Этом Талмуд подчеркивает еврейское предание, можно сказать, в целом подчеркивает особенность образа Элияу, он может служить даже мертвому. В этом его особенность как священника. Еще один источник мы приведем для понимания образа Элияу. Это Мидраш на Песнь Песней. Вот зима прошла, это закончилось влияние самаритян. Дождь миновал, это закончилось владычество народов. Цветы показались на земле, это четыре пахаря. Четыре пахаря упоминаются в книге Захарии, он в виде четырех пахарей. Это Элияу, как говорит Мидраш Элияу, Мелхицедек, Машех бен Давид и помазанник воин. Мы еще вернемся к этому Мидрашу в дальнейших беседах, но пока снова остановимся, что предтечами, предшественниками прихода Машеха вместе с избавлением приходит Элияу, Машех бен Давид и помазанник воин. Дальше Мидраш продолжает. Время песен пришло. Пришло время Израилю воспевать песнь. Пришло время Царствия Небесного. Мы видим, что Элияу связан с провозвестием Царствия Небесного. Перкей де Раби Элиэзер говорит, что Израиль не сможет совершить покаяние, пока не придет пророк Элияу. И только через коэна Элияу возможно покаяние. Это Перкей де Раби Элиэзер, 43-й раздел. Еще мидраш, которого мы коснемся, мы уже скоро закончим с цитатами. Это Мидраш Илькут Шимони на первую книгу Мелахим, который говорит: «Два пророка было у Израиля, из колена, и оба из колена Левия, и оба избавители Израиля. Моше избавляет их из первого галута, а Элияу из последнего галута. И после избавления четвертого галута они уже не будут порабощены». Еще один интересный момент. Это довольно древний текст Торгум Ионатана, можно сказать, из всех текстов, которые мы сегодня переводим, это самый древний текст. Торгум Ионатана – это перевод всего Танаха на арамейский язык. Он служил для тех, кто иврит плохо знал, а иврит плохо знали почти все. И вот Торгум Ионатана переводит книгу «Плач Иеремии» или «Эйхана иврити». В 4 главе, 22 стихе, книга говорит: «Дочь Сиона, наказание твое завершится». И вот очень интересный момент, который говорит Торгум Ионатана. Торгум, перевод, не переводит книгу дословно, а пересказывает ее, комментирует ее и дополняет, и рассказывает, как и мы, когда читаем Писание, мы дополняем его толкованиями. И перевод дает такую версию: «Избавителями твоим будет царь Машеах и Элияу Коин Гадоль, первосвященник Элияу». Мы видим очень интересную традицию здесь, что Элияу, предшественник Машеаха, он первосвященник. А именно это означает, что в Элияу, в его образе, открываются все. То есть, простите, объединяются все. Первосвященник предстоит за весь народ. И через него, через его священство, действительно весь народ может уверовать. Через его свидетельство о свете, как бы весь народ свидетельствует о свете. Еще один, последний цитату приведем Рамбана, который говорит в комментарии на книгу Шемот: «Все, что сделали Моше и Иешуа с народами страны, сделают Элияу и Машеах с их потомками». То есть существует еще и победа над народами, которые тоже приходят через Элияу и Машеха. Как эта победа произойдет, об этом говорит Раби Бахья. Он говорит так: «Из этого галута избавит нас Элияу. И как времена Моше прошел Гиюр и Тро и присоединился к народу, тесть Моше и Тро, как мы знаем, прошел Гиюр по традиции, стал частью народа Израиля, так и во времена Элияу сделают народы мира Гиюр и вернутся к нашей вере». Мы видели в книге Малахим, что пророк Элияу, в книге Малахии, простите, что пророк Элияу послан вернуть сердца отцов к сыновьям и сердца сыновей к отцам. все народы мира и вернутся в монотеизм своих отцов через Илияу, согласно вот этому утверждению. Мы пока оставим в сторону то, что потом Иоанн будет отрицать, что он Илияу, и то, что Иешуа сказал про него в Евангелиях, что он Илияу, который должен прийти. Мы имеем свидетельство Иешуа, нужно ли нам больше. Но давайте просто построим все сказанное сегодня в один сплошной ряд. Перед приходом Машеха является человек священнического титула, первосвященник, приуготовленный от века, и как первосвященник он свидетельствует о свете. А мы знаем, что первосвященник, качество первосвященника, сама его природа – это предстоять за народ, за всех. В данном случае, в свете того, что написано о других народах, первосвященник может предстоять не только за народ Израиля, но и за всех, то есть и за народы мира. Мы говорили в прошлой беседе о том, что свет Торы со временем Машеха будет раскрыт всем народам мира. Мы цитировали Иерусалимский Талмуд, который говорит о том, что все народы мира примут все заповеди Торы. Итак, мы видим, повторим, что является, что согласно традиции перед приходом Машеха должен появиться первосвященник, который провозглашает приход этого Машеха. И становится понятным, для чего это важно, потому что в лице священника весь народ его священства уже принимает этот свет. С того, своим указанием, своим свидетельством о свете, предтеча свидетельствует о свете от имени всего народа в потенциале, разумеется, нужно покаяние, чтобы туда войти, и мы об этом еще будем говорить в дальнейшем, но вот тут мы подходим к пониманию, что первосвященник, Коэн Гадоль, он не Бог, он предстоит перед Богом. Мы знаем, мы об этом много говорили в послании к евреям, когда мы обсуждали послание к евреям, что Коэн, он посланник как бы с двух сторон. С одной стороны, он посланник Всевышнего к народу, с другой стороны, он посланник народа ко Всевышнему. И вот это вот соединение делает именно первосвященника самым важным персонажем в качестве предтечи. Потому что именно через него все могут принять тот свет, о котором мы говорим. Ну, тут можно сказать, и, разумеется, есть совершенно естественное возражение, что в храме был первосвященник, и это был другой первосвященник. Но, с другой стороны, мы знаем, что Ессейская община, например, не признавала это священство. Мы видим, что очень много людей выходило к Иоанну, принимало его крещение, о том, почему он крестит, зачем он крестит. Мы поговорим потом, но мы знаем, что священство Иоанна было альтернативой по отношению к храмовому священству. И оно было противовесом храмовому священству. Это в дальнейшем будет более ясно. Но пока остановимся вот на чем. Евреи ожидали, что будет Коэн, первосвященник, который будет предшествовать приходу Машеха. Мы знаем, что Иоанн сын Захарии, священника, он сын Коэна, потому что мы знаем, что Захария кадил, когда ему явился ангел, это важное служение. И мы знаем, что народ объединяется в первосвященнике, первосвященник предстоит за народ, поэтому Иоанн послан, не будучи светом, послан, чтобы свидетельствовать о свете, чтобы все уверовали через него. Точно так же, как через свет творится мир, через логос творится мир, точно так же через Иоанна мир приходит к Логосу, мир приходит к свету, и на этом мосту света, как на Эльбе, происходит встреча Бога и человека. Вот для этого послан Иоанн, и в этом мистическая сущность его свидетельства. А мы на этом закончим 8 стих. Господь благословит всех тех, кто ищет Его воли, всех тех, кто ищет Его света, всех тех, кто несет этот свет, благословит вас и дома ваши, всех ближних ваших, всех, кто с вами, всеми своими благословениями. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.